«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговора классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. Вельможа екатерининской эпохи, просветитель, реформатор, затем заговорщик, а главное – талантливый писатель, дерзкий сатирик. Сегодня мы говорим о Денисе Ивановиче Фонвизине. 1745 год – год рождения, и 1792 год – год смерти. Всего 47 лет прожил Денис Фонвизин. Виктор, и как же распорядился он отпущенным ему сроком?
Ну, надо сказать, что ему повезло. Судьба у него была прекрасная, всем бы такую, потому что, как сказать, вот или это был случай, или сверху на него указали пальцем, в любом случае, или простой случай, или указали, у него все шло как в сказке.
Но до определенного момента все-таки.
Ну, потом уже рухнуло, когда он написал самую главную вещь, свою «Недоросль».
Конец был
когда
трагичным.
Все посыпалось, его как бы подвели к тому, что он может выразиться, он выразился, и его закрыли. Я имею в виду, закрыли его жизнь. Получается так, что он человек состоятельной московской дворянской семьи. Живет хорошо, все прекрасно, но мог бы так и прожить всю жизнь, стать бы профессором.
Гладко и спокойно, да?
Да, стал бы профессором, может быть, даже и литературы, и все бы спокойно. Так нет, так получается, что его вместе с его братом посылают в Петербург продолжать учебу, потому что они отличники, потому что они языки знают и так далее.
Что такое, он образцовый был пример какой-то дворянской, да, молодёжи,
даже по лицу
просвещённой,
видно, такой,
да?
Он такой панька, он такой старательный, он такой вундеркинд, у него все с ним хорошо. И когда он приезжает в Петербург, они смотрят на него, я имею в виду начальство, он, да еще и Ломоносов, говорит, вот это да, вот таким бы мальчику побольше было на Руси. И они начинают его тащить. И он поступает в университет, учится и постепенно заводит самые разные знакомства. И вот как будто все эти знакомства прямо один к одному так складываются, что у него начинается жизнь не только светского человека, не только прекрасного чиновника, потому что он начинает заниматься иностранными делами, у него получается возможность ездить за границу, видеть мир, зная языки, он общается с разными иностранцами там уже за границей, и одновременно ему дается в руки талант или в голову, или в сердце. И этот талант уникальный, это талант сатирика.
Да, и мы его называем все-таки первым русским сатириком. Правильно ли это?
Но
так ли это действительно?
Надо сказать, что нет. Мы его называем первым по таланту. То есть вот бросились в 18
веке. Первым по таланту, но не первым по хронологии.
Да, бросились несколько человек бежать, кто будет первым, Кантемир, Княжнин, Сумароков. И за ними бежал Фонвизин, но он их всех
обогнал,
обошел и, конечно, выстрелил. И прежде всего выстрелил, конечно, с бригадиром, но еще до бригадира, надо сказать, уже сформировался образ его таланта, его мышления. Образ таланта – это сатира, образ его мышления – это сомнение во всем. Он начал как атеист. Вообще.
Да-да-да.
И раз так сложилось, атеист, сатирик, то, конечно, ему пришлось сразу задуматься о том, а в чем же смысл жизни.
Ну, это любимый, по-моему, вопрос, над которым размышляют все русские писатели, да и, кстати говоря, не только русские.
Но в основном, надо сказать, это наш национальный характер, это вообще наш национальный вопрос, и можно даже сказать, что это наша национальная идея – задать себе вопрос, в чем смысл жизни. Наши писатели на него стараются ответить.
Ну, а если он задается вопросом, в чем смысл жизни, то он наверняка и излагает где-то это довольно компактно, и какие-то такие свои
вот
начальные правила жизни.
Вот неожиданно
где?
Он излагает в, как бы в послании к слугам.
Да, расскажите.
То есть он обращается за помощью, философской помощью, не к знати, не к вельможам, не к царю или Екатерине II, то есть не к императрице, а к своим слугам. И вот...
Кстати, тоже неожиданный такой ход, да?
Ну, красивый ход.
Красивый ход.
Понимаете, с Фом Вейзеном формируется как бы железная дорога русской словесности.
По которой,
да,
мы катимся до сих пор.
Всё. Спроси у народа, спроси у простого народа. Значит, справедливость – это то, что нам необходимо. Смысл жизни – без этого жить не можем. Счастье – как же без счастья? Счастье – это одно из самых ярких русских слов. Так смысл жизни сочетается с народной правдой, и это как раз та самая рельсина или та самая шпала, которая избивает Фом Вейзен, и она продолжается, как вы правильно сказали, до бесконечности.
«Скажи, Шумилов, мне, на что сей создан свет? И как мне в оном жить? Подай ты мне совет. Любезный дядька мой, наставник и учитель, и денег, и белья, и дел моих рачитель, боишься Бога ты, боишься сатаны. Скажи, прошу тебя, на что мы созданы? На что сотворены медведь, сова, лягушка? На что сотворены и Ванька, и Петрушка? На что ты создан сам? Скажи, Шумилов, мне, на то ли, чтоб свой век провел ты в крепком сне? О, таинство, от нас сокрытое судьбою! Трясешь, Шумилов, ты седою головою».
Но надо сказать, что Шумилов – это был реально существовавший человек, как раз был слугой Фом Вейзена. Виктор, мы говорим о том, что Фом Вейзен был сатирик, но только ли сатира ограничивается его творчество, или все-таки он работал в каких-то других направлениях?
Ну, сатира сама по себе – это довольно узкое понятие. Обычно это стрельбище, где стреляют по социальным порокам.
И метко попадает туда.
Ну, если талант, то метко, если не попадает, то, значит, плохой сатирик. И сатириков за это наказывают, если попадает тоже, это мы все знаем. Но дело в том, что вот в чем сила Фом Вейзена. Он, конечно, ушел гораздо дальше своей собственной сатиры. Он нажал на те пружины в своем творчестве, которые привели его к проблемам рассмотрения человеческой природы.
Ну, например?
Да даже вот смысл жизни, то, что мы сейчас прослушали. Да и вообще, вот любой текст, который потом, позднее выходит из-под его пера, это текст, который можно рассматривать как сатира, которая обличает порядки в царстве-государстве, а также как обличает пороки человеческой природы. Вот почему Гоголь очень впоследствии им сильно заинтересовался.
То есть Фом Вейзен повлиял потом на Гоголя?
Очень сильно.
А дальше еще на кого-нибудь?
Ну, я думаю, что он очень повлиял, конечно, на Грибоедова. То есть «Горе от ума» – это, в общем, там, между прочим, даже и Софья.
Софья, да, хотел сказать, что
Софья. И вообще, надо сказать, что, условно говоря, кликухи такие в русской литературе возникают именно в это время, чуть попозже, и в конце 18-го, в начале 19-го. Посмотрите, Софьи возникают, возникают Евгений, Евгений Онегин, Евгений Базаров, и еще много Евгениев, не буду сейчас их перечислять. Софья тоже постоянно мелькает. То есть мы сейчас с вами при действительно закладке фундамента русской литературы. И здесь всегда она, как мы вот и заложили сами в нашем названии «Заговор классики», она всегда находится в заговоре против самой же литературы. То есть литература полагается только что-то увидеть и обозначить. А наша не только видит, обозначает, но еще
наша русская литература
еще подталкивает, чтобы изменить. Вот эта разница большая.
Возвращаемся в Петербург, куда переехал Фом Вейзен. Мы уже поняли, что он попал сразу очень быстро в круг самых просвещенных людей. Но что это определило дальше в его жизни, в его творчестве? Как повлияло?
Ну, мне кажется, это как дерево, которое очень хорошо поливают, удобряют.
И в хорошую почву посадили с самого начала.
И правильную почву посадили, потому что иначе бы этот плод зрел, да, зрел, а он уже к 19 годам готов писать «Недоросль».
Только первого еще, «Недоросль».
Да, первое, естественно, первое. Она говорит о том, что даже если человек талантлив, все равно ему не хватает опыта, знания жизни, если он в 19 лет берется решать экзистенциальные вопросы.
То есть неудачная была пьеса,
она,
скажем так.
Она просто никакая, вообще никакая. Он использует Он использует все приемы классицизма, все у него вроде бы должно получаться. Нет никаких характеров, нет никакого движения. Ноль. Но с другой стороны, все равно чувствуется, что он что-то хочет сказать. То есть ему есть что сказать, он только не понимает, пока как.
И он же потом все равно, да, через там какое-то количество лет возвращается к этому же названию.
Да. Ну, потому что название замечательное, именно он рассматривает все общество как недоросль. Ему важно, чтобы это общество наконец выросло, созрело. И для того, чтобы это случилось, ему самому нужно тоже обрести какие-то знания дополнительные, что он и делает. Но главное – знакомство. И здесь поразительно, что, опять-таки, вот судьба его так прекрасно к нему разворачивается, что он знакомится просто буквально один за другим с теми людьми, которые ему нужны по жизни. Прежде всего, Панин,
да,
который
граф
просто,
Панин.
Да, который его тут же замечает за ним, и его замечательные способности, его растущий талант. Ну, а дальше там Орлов, вот любимец Екатерины, и далее, и далее, и далее. И когда он пишет первое свое действительно замечательное произведение, которое между нами я даже люблю больше, чем «Недоросль», «Бригадира»…
«Бригадира» любите больше?
Конечно,
а за что?
Ну, конечно. Но дело в том, что «Бригадир» – это абсолютно поразительная любовная комедия.
Абсолютно, это я с вами соглашусь.
Это же поразительно.
Просто…
Во-первых, комедия 21 века.
Совершенно.
У нас бы это назвали комедией свингера, потому
абсолютно.
Что чужие мужья жутко хотят чужих жен, причем и буквально в их же присутствии, тут же в этой же комнате.
Да-да-да, и как-то все, в общем,
и все
реагируют, но не то чтобы очень
да.
сильно
и,
на это.
И поразительно, что реакция такая, типа, а что такое случилось, а как? А если их поймали на месте, то, ну,
так,
ну,
получилось.
Так получилось. И еще тут и втягивают великорослого сына, значит, нет, это просто русские свингеры. И не случайно совершенно Екатерина II, которая сама отличалась большими знаниями в эротике, она заинтересовалась «Бригадиром», я имею в виду пьесы, и через Орлова пригласила Фон Визина почитать ей «Тет-а-тет».
Тоже так
да.
вот отметим здесь
отметим звездочкой.
«Тет-а-тет».
«Тет-а-тет». Екатерине II он читал «Бригадир». Причем же, помимо там эротического, довольно богатого материала, там еще и очень смешные, конечно, истории, связанные с французским языком. Как бы там люди делятся на те, которые были в Париже,
да,
и которых
да.
не было. И это тоже очень смешно. Кстати говоря, это чуть ли не до сих пор тоже это продолжается. Вот я там был, а ты там не
Но
был.
Но мне кажется, именно поэтому, в общем, Фон Визин не устаревает никогда.
Ну, «Бригадиры» поэтому… гораздо меньше знают, чем «Недоросли». Я бы ставил… Конечно, в «Недоросли» русский язык становится уже как-то более причесанным, он становится более элегантным. В «Бригадире» есть куски, которые прочитать вот так трудно со сцены. Но, с другой стороны, по материалу, это, конечно, абсолютно современное произведение, его можно ставить в молодежных театрах и элементарно. Так вот, Екатерина настолько приходит в большой восторг, что он пишет в своей автобиографии, как он там пишет.
«Я нашел Ее Величество, готовую слушать мое чтение. Никогда не быв столь близко государя, признаюсь, что я начал было несколько робеть, но взор российской благотворительницы и глаз ее, идущий к сердцу, ободрил меня. Несколько слов, произнесенных монаршими устами, привели меня в состояние читать мою комедию пред нею с обыкновенным моим искусством. Во время же чтения похвалы ее давали мне новую смелость, так что после чтения был я завлечен к некоторым шуткам и потом, облобызав ее десницу, вышел, имея от нее всемилостивейшее приветствие за мое чтение».
Ну, то есть был приближен максимально, как можно, и потом в какой-то момент… Вдруг все рушится, она запрещает все его произведения, и, в общем-то, это становится причиной его болезни в последние годы и достаточно раннего ухода.
Ну, неудивительно, что она теряет к нему всякую милость, потому что, во-первых, она его приласкала, и это видно по его
словам.
Словам, безусловно. Что это за шутки были, непонятно, но шутки звучат действительно очень интимно.
Читаем между строк.
А далее развивались отношения, естественно, с Паниным, его благодетелем и его старшим товарищем. И в конце концов они рождают вместе идею просвещенной монархии с Конституцией. и пытаются как-то соблазнить императрицу, но она не поддается. Тогда они разворачиваются вместе с Паниным в сторону наследника, будущего Павла.
Ну, потому что надо сказать, что Панин был его наставником.
Наставником и начальником. Да. И говорят ему, если вы поддержите Конституцию, то мы согласны на переворот. Тут он становится настоящим заговорщиком. Надо сказать, что Павел не соглашается, но об этом становится известно. Да, там появляется один доносчик. И поэтому то, что его еще вообще просто не прибили и не затоптали ногами...
Дали возможность дожить
дожить и дописать. То есть он еще все-таки что-то писал до
конца
жизни.
Но ведь не давали ничего, не переводить,
это в конце
не
жизни.
Издать, ничего.
Нет, она ему запретила издавать его пятитомник. Угу. И сказала довольно жестко о том, что она о нем думает.
«Худо мне жить приходится». Уже и господин фон Визин учит меня царствовать.
Ну и все-таки кем он был? Русский Вольтер, русский просветитель или кто? Как определить?
Вот здесь интересное дело. Он начинал с Гельвеция. То есть это французский материалист, философ, который отрицал Бога. Потом он понял.
И он прям был атеистом ведь, да?
Потом он понял, что если он хочет быть просветителем, моралистом, то надо все-таки найти ту опору, к которой можно прислониться. И этой опорой стал деизм, то есть это бесконфессионный бог или бесконфессиональный, скажем так, который просто стучится в сердце человека.
Ну, кстати, очень популярная, мне кажется, сейчас
18 веке, как и сейчас, да. Это французский, в общем, становится проект философский второй половины 18 века. Он к нему присоединяется. Но вот что интересно, вообще это меня потрясло. Он приезжает во Францию и пишет не очень одобрительные письма о Франции.
Да прямо, скажем так, критикующие все, что он видит во Франции.
И там он замечает, и это дальше тоже становится одной из направляющих перспективных движений русских писателей. Он понимает, что ты можешь быть умным, просвещенным, но ты можешь это все использовать во зло и народу своему, и своему государству, и своей родине. Поэтому надо быть не только умным и просвещенным, но еще и добрым для того, чтобы добродетель заиграла ярким светом.
Но это же и идея его какая-то, да, чтобы вот этот добродетель заиграла тем самым светом в России.
Да, соедини.
И все, что он видит во Франции, он анализирует как бы с позиции того, как это можно применить в России,
да.
И как это
и
можно воплотить.
И что можно взять, а
да,
что...
Да, что
и
годится,
самое
что
интересное,
не годится.
У него потрясающе, меня просто это взволновало. Он сказал, там есть наглость разума. Вот это наглость.
Во Франции.
Да, наглость разума, то есть все остальное неважно. Главное, чтобы разум торжествовал. И он это отрицает. И вот здесь происходит раскол не только фон Визина и французских просветителей, но вообще русского литературного движения прямо до наших дней и литературно-философского состояния Запада. Вот тут вот эта трещина появляется.
Вот она тогда проходит.
Вот она вот здесь появляется, да.
Виктор, очень важна же для него была тема образования, и у него был иной подход вообще к тому, что такое дворянство. Он рассматривал это не как сословие, а как именно результат образования и знаний.
Я бы так сказал. Может быть, это парадоксально, но дворянство – это то же самое, что КПСС при советской власти.
Это очень парадоксально.
Это парадоксально, то есть это передовой отряд строителей новой жизни. И дворянство у него именно такое, но не вся партия такая, а как раз партия делится на две части. Одна партия, которая просвещенная, у нее хорошее образование, у нее хорошее воспитание, вот с ней пойдем в будущее.
И именно вот это он ценит.
Да, а вот другая как раз партия, это та, которую лучше мы оставим в прошлом, и это партия, которая высмеивается и в «Бригадире», и в «Недоросле».
И это как бы главная тема вот его знаменитых пьес.
И подспудная, потому что на поверхности лежит только дикость определенной помещичьей среды. А если мы заглянем глубже, то на повестке дня это будущее России.
Вот о «Бригадире» мы уже немножечко сказали. Вы прекрасно назвали их свингерами. Действительно, кстати, сюжет удивляет, когда первый раз читаешь. Но, тем не менее, не ограничивается эта пьеса какими-то запутанными амурными связями. За всеми этими героями стоит гораздо больше. Он высмеивает, например, вот эту любовь ко всему парижскому, иностранному, употребление французских слов русскими дворянами. Все это у него есть уже в «Бригадире».
Да.
Виктор, ну, значит, получается, что у фон Визина есть дворянство образованное и есть вот такое ужасное невежественное, которое мы видим в том числе в бригадире. Как он еще делит дворянство, коль он уж уходит вообще от этой сословности?
Внутри этого образованной части дворянства он делит на военное дворянство, которое необходимо действительно армия, офицеры и так далее. И вот здесь он становится, что называется, предсказателем будущего развития страны и вообще истории нашей, он начинает подталкивать своих дворян к хозяйственной деятельности, то есть к истории капитализму России. Он поощряет их и предлагает им это делать. И об этом, как ни странно, больше всего говорится в «Недоросли».
В «Недоросли», конечно. Наверное, именно поэтому все-таки эта пьеса настолько популярна. Наверное, поэтому она опередила «Бригадира», да, о котором мы сегодня тоже говорим, потому что в ней есть все: и язык, и яркие образы, и вот это вот разное дворянство, и, конечно, бесконечное число крылатых фраз, которые вошли в наш обиход уже сегодня. Поэтому «Недоросль» и есть классика.
Совершенно верно. И надо сказать, что там же тоже и разные замесы. Там есть классицизм говорящей фамилии. И что такое говорящая фамилия? Некоторые говорят: ой, говорящая фамилия, это скучно. Это одной фамилии можно все сказать. Да, но и когда у человека одна говорящая фамилия, это одно. А когда он со своей говорящей фамилией делает декларации, то тогда его не надо выстраивать как характер, потому что он уже сложенный как характер в этой фамилии. И когда появляется стародум там, главный политический и позитивный герой, то он со своей фамилии дает возможность зрителям услышать его не просто как персонажа комедии, а как голос фон Визина. А более того, не только фон Визина, но и отца фон Визина, и еще Бенджамина Франклина, которого он видел в Париже, и критики говорят, что кое-что от Франклина перешло к стародуму.
Потрясающе. Но смотрите, получается, что за каждым персонажем с этой вот говорящей фамилией, это сегодня они для нас просто такие, ну вот, маски, символы, как угодно можно назвать. В то время за этими героями еще стоят какие-то политические, возможно, интриги, образы, какая-то политическая подоплека. Сегодня мы ее считываем или нет?
В каждой пьесе по-разному. Здесь нет. Здесь мы стародум, мы видим, что это собирательный образ. Правдин, мы видим, это мечта о честном чиновнике. Это тоже тема коррупции, которая постоянно существует в русской литературе до сих пор и в русской жизни. И, конечно же, это тема будущего. Вот здесь возникает будущее. Это, значит, наши два молодых человека. То есть это Софья и это Пилон. Вот эти ребята ищут свое счастье и находят его в чем? В том, что они могут сделать свободный выбор. Опять-таки, капиталистический ход. То есть не родители выбирают за них, а вот сами. Они сами выбирают.
И в этом счастье.
И как раз в этом выборе счастье, потому что они могут представить собой уже другую страну. Надо так сказать, я думаю, и это тоже важно, что если они все заморожены, они не могут измениться, то, тем не менее, они могут превращаться от носителей зла в людей униженных и жертв. Вот, например, сама Простакова, она страшный образ, она как Салтычиха, которую мы все знаем по истории. Но, с другой стороны, когда Правдин у нее отбирает поместье, то она превращается в растерянную старуху, хотя возраст у нее небольшой, судя по всему, и еще от нее сын отказывается, так это какая трагедия? И это же существует здесь, в этой замечательной комедии.
Ну, так же, как и в «Бригадире», вот бригадирша, да, которая, в общем, тоже довольно кондовая такая героиня, на первый взгляд, потом она разворачивается, в общем, как несчастная женщина, которая живет там по приказанию, по воле своего этого мужа, в общем, самодура, скажем так. И этот образ шаблонный вроде бы как наполняется каким-то, ну, наверное, психологическим даже содержанием.
Ну, развитие образа, например, или то, что образ должен быть типичный, или то, что образ должен избегать стереотипности какой-то. Это же только понятие определенного момента в русской критике, скажем, Белинского, Добролюбова. А почему? Возьмите постмодернизм русский, там никакого нет развития характера.
Оно не нужно?
Оно нужно при реализме определенного направления, там, критический реализм. Вот он был злым, потом понял, что он неправ и исправился.
То есть наше ожидание от героя, что он будет меняться, ну, это вот, такой штамп критического реализма.
Ну, да, возьмите вот Раскольникова пример, да, вот он, какой он зверь страшный, а потом вот он на каторге изменился и стал образцом добра, так в эпилоге.
То есть это не всегда нужно писать?
Это не всегда, и мы этим засорены. Так же, как засорены идеи, вот, что говорящие фамилии – это плохо, что все время должно быть какое-то постоянное движение, эволюция и характеров, и смена обстановки, и так далее, и так далее. А здесь, наоборот, еще есть тот классицизм действия, на, существует только в одном месте. Вот это вот,
ну кстати, да, в одно место, в один день.
В один день и практически с набором тем же самым характеров, потому что никто там не вторгается, вот как их собрали. Так и собрали. Но что тут важно? Здесь очень важно показать, что насколько свободно уже дышит фон Визин, ведь он начинает эту свою бессмертную комедию с этим Тришкиным кафтаном, который становится вообще потом уже просто нарицательным образом.
Но это, кстати говоря, от Крылова потом идет выражение «Тришкин кафтан», не от фон Визина.
Ну, наверное, Крылов тоже
уже позаимствовал фон Визина.
Наверное, тут вот именно важно, что в нашей литературной таблице взаимосвязи существуют. Я хочу сказать, что это же никак не связано с комедией вот этого самого состояния нравов, состояния быта. Это связано просто с тем, что он уже свободен выражать свои мысли так, как ему хочется, фон Визин. А когда ему хочется выразить внутри системы, например, классицизма, он этим тоже владеет прекрасно. То есть писатель – это не тот, который все рвет и говорит: «Я ничего не хочу». А писатель действительно, как Набоков говорил, это ход конем. То есть, значит, и продолжение, и в то же время отчасти куда-то движение в сторону.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Это программа «Заговор классиков». И сегодня мы говорили о Денисе Ивановиче фон Визине.
«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.